Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В этом часе мы продолжаем слушать, как о роли Евангелия в жизни христианина размышляют духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. И вот что пишет как раз один из таких авторов, английский писатель и мыслитель Гилберт Честертон. Цитирую его книгу «Вечный человек». «Я попытаюсь представить, что бы почувствовал тот, кто прочитал бы Евангелие как повесть о незнакомом человеке. Мне хотелось бы показать, что такое чтение, если оно и впрямь беспристрастно, приведет, если не к вере, то к растерянности, из которой нет выхода, кроме веры. Я постараюсь встать на место гипотетического читателя, впервые открывающего Евангелие. Нелегко воспринять Новый Завет как новость. Очень и очень трудно принять благовествование как весть. К счастью и к несчастью, Евангелие обросло для нас тысячами толкований и ассоциаций. Ни один человек нашей цивилизации, как бы он ни относился к христианству, не может прочитать его так, словно никогда о нем не слышал». Конец цитаты. И все-таки Честертон совершает такой мыслительный эксперимент – прочитать Новый Завет будто впервые. И приглашает задуматься, что при таком чтении сама личность Иисуса Христа и его слова предстанут в неожиданном свете. Давайте послушаем аудиоверсию книги Гилберта Честертона «Вечный человек», фрагмент главы «Загадки Евангелия».
Начнем хотя бы с того, что вы не найдете в Евангелии общих мест. С каким бы почтением мы ни относились к древним философам и современным моралистам, мы не сможем сказать, что не нашли в их писаниях общих мест. Ничего подобного не найдет наш гипотетический читатель, впервые открывший Евангелие. Он не найдет там привычных, легко льющихся истин. Зато найдет непонятные призывы, поразительные упреки и советы, странные прекрасные рассказы. Он увидит грандиозные гиперболы о верблюде и игольном ушке или о горе, ввергнутой в море. Он найдет в высшей степени смелые упрощения житейских сложностей. Скажем, совет сиять над всем, как солнце, и не заботиться о будущем, как птица. Одни слова поразят его красотой, другие – правдой, но ничто не покажется ему само собой разумеющимся. Так он не найдет прописных истин о мире. Он найдет парадоксы о мире, которые, если принять их буквально, покажутся слишком мирными любому пацифисту. Он узнает, что нужно не столько уступать вору, сколько подбадривать его и поощрять. Но он не отыщет ни слова из всей привычной антивоенной риторики, которой набиты тысячи книг, от и речей. Ни слова о том, что война губительна, что война разорительна, что война – это бойня и так далее и тому подобное. Точнее, он вообще не найдет ничего, что пролило бы свет на отношение Христа к воинскому делу. Разве что заключит, что он неплохо относился к римским воинам. С той же внешней человеческой точки зрения может показаться странным, что Христос лучше ладит с римлянами, чем с евреями. Вообще же речь идет об определенном тоне, который чувствуешь, читая определенный текст. Поборники свободной мысли часто говорят, что Иисус из Назарета был человеком своего времени, хотя и обогнал его, и потому нельзя считать его этику целью, идеалом. После этого, как правило, идет критика – и нам доказывают, что трудно подставить другую щеку или не думать о завтрашнем дне, что самоотречение – вещь суровая, а моногамия нелегка. Но зелоты и легионеры подставляли другую щеку не чаще, если не реже, чем мы. Еврейские торговцы и римские мытари не меньше, если не больше, думали о завтрашнем дне. Зачем притворяться, что мы отбрасываем устаревшую мораль во имя новой, подходящей к нашей жизни? Это не мораль другого века. Это мораль другого мира. Скажите, что такие идеалы невыполнимы вообще, но не говорите, что они невыполнимы для нас. Они явственно отмечены особым мистическим духом. И если это безумие, то оно поражает во все времена один и тот же тип людей. Возьмем, например, христианское учение о браке и об отношениях полов. Галилейский учитель мог учить вещам, естественным для Галилеи, но это не так. Человек времен Тиберия мог излагать взгляды, обусловленные эпохой, но и это не так. Христос учил другому, очень трудному, ничуть не более трудному сейчас, чем тогда. Разрешая многоженство, Магомед и впрямь приноравливался к среде. Никто не скажет, что четыре жены – недостижимый идеал. Это практичный компромисс, отмеченный духом определенного общества. Если бы Магомед родился в лондонском пригороде XIX века, он вряд ли завел бы там гаремы, даже и по четыре жены. Он родился в Аравии VI века и приспособил брачный закон к тогдашнему обычаю. Но Христос, говоря о браке, ни в малейшей степени не примирялся к обычаю Палестины I века. Он вообще ни к чему не приноравливался, кроме мистической истины, что брак – таинство. Истины, которую много позже раскрыла Церковь. В те времена единобрачие было ничуть не легче, чем в наши дни, а удивляло оно больше. Евреи, римляне и греки не только не верили, что мужчина и женщина становятся единой плотью. Они слишком плохо понимали это, чтобы отвергнуть. Мы можем считать единобрачие немыслимым или недостижимым, но самый спор все тот же. Мы не вправе считать, что слова и мысли Христа, может быть, и хороши для его времени, но к нашему не подходят. Насколько они подходили к его времени, показывает нам конец его истории. То же самое можно сказать иначе. Если Евангелие – история человека, почему этот человек так мало связан со своим временем? Я говорю не о мелочах быта. Не надо быть Богом, чтобы понять, как они приходящие. Я говорю о тех основах, которые кажутся важными даже мудрейшим. Аристотель был, наверное, мудрее и шире всех людей, какие только жили на свете. Основы его учения остались разумными, несмотря на все исторические и общественные перемены. И все же он жил в мире, где иметь рабов было так же естественно, как иметь детей, а потому признавал, что раб и свободный отличаются друг от друга. Христос тоже жил в этом времени и мире. Он не обличал специально рабство. То, что он основал, могло существовать и при рабовладении. Может оно существовать и там, где рабства нет. Он не произнес ни единой фразы, ставящей его учение в зависимость от какого бы то ни было общественного уклада. Так говорит только тот, кто знает, что все земное приходящее. Даже то, что кажется вечным самому Аристотелю. В первом веке Римская империя была поистине кругом земным, другим названием мира. Но учение Христа не зависит от того, существует ли империя, и даже от того, существует ли мир. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Те, кто говорят об ограниченности галилеянина, расписываются в собственной ограниченности. Христос верил в бесов и в духовное исцеление недугов совсем не потому, что родился в Галилее при Августе. В то же самое верили в Египте при Тутанхамоне и в Индии при Моголах. Материалистам приходится отстаивать свои взгляды против свидетельств всего мира, а не против провинциальных предрассудков Северной Палестины времен первых императоров. То же самое можно сказать и о таинстве брака. Мы вправе в него не верить, как не верим в бесов. Но Христос, несомненно, верил, хотя ничего похожего не было в его время. Он взял свои возражения против развода не из Римского кодекса, и не из закона Моисеева, и не из местных обычаев. Его взгляды на брак казались его тогдашним противникам точно такими же, какими кажутся нынешним. Странный, произвольной мистической догмой. Сейчас я не собираюсь защищать эту догму. Я просто хочу сказать, что сейчас так же трудно защищать ее, как и тогда. Этот идеал стоит вне времени. Он труден всегда и всегда возможен. Нам говорят, что этого можно было ожидать от человека того времени и той страны. А мне кажется, что этого скорее можно ожидать от Бога-человека, который живет среди людей. Повторю, честно прочитав Евангелие, вы не увидите популярного в наши дни человека Христа. Такой Христос – искусственное построение, слепленное из произвольно выбранных свойств, словно человек, созданный поборниками эволюции. Таких Христов накопилось очень много, не меньше, чем ключей к мифологии. Разные школы рационализма создали разные, одинаково рациональные объяснения его жизни. Сперва доказали, что он никогда не жил. И это дало почву для 2-3 дополнительных теорий. Что Евангелие – солярный миф, или миф о зерне, или еще какой-то миф, навязчивый словно мания. Потом учение о выдуманном Боге сменилось учением о реальном человеке. Во времена моей юности модно было рассуждать о том, что Иисус просто учитель нравственности, близкий к ессеям, и не сказал он ничего особенного. Во всяком случае, ничего, что не мог бы сказать Гиллель и сотни других. Что хорошо быть хорошим, например, или что чистота очищает. Потом кто-то решил, что он был сумасшедшим, возомнившим себя мессией. Нет, сказали другие, он был нормален, так как не думал ни о чем, кроме социализма, или, уточнили третьи, кроме пацифизма. Четвертые заметили, что он был только целителем. И все эти теории неверны. Но если взять их вместе, свидетельствуют о той самой тайне, которую не замечают. Должно быть, есть что-то не только загадочное, но и многостороннее в нашем Господе, если из Него можно выкроить столько маленьких людей. Если Он удовлетворяет как целитель, а социалисты как реформатор, настолько удовлетворяет, что они и не ждут от него ничего другого. Может быть, он много больше, чем им кажется. Может, что-то есть и в других непонятных им действиях, скажем, в изгнании бесов или в пророчествах о суде. Наконец, человека, впервые читающего Евангелие, поразит еще одно. Я говорил не раз о том, что хорошо бы повернуть время вспять или представить себе хотя бы, что те или иные события впереди, а не позади. Еще труднее и поразительнее представить, что слышишь впервые о Христе. Не нам судить тех, кто счел слухи о нем кощунством и безумием. Лучше одарить великую весть даром недоверия, чем сказать, как нынешний мыслитель, что все относительно. Лучше разодрать на себе одежды, вопия о кощунстве, как Каиафа, или счесть Христа одержимым, как сочла толпа, чем тупо толковать о тонких оттенках пантеизма. Намного мудрее простые души, которые перепугались, что трава посохнет и птицы попадают с неба, когда бездомный подмастерье плотника сказал спокойно, почти беспечно, словно бросил через плечо: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь».
Это была аудиоверсия книги Гилберта Честертона «Вечный человек», фрагмент главы «Загадки Евангелия». А теперь снова обратимся к размышлению духовно-опытного пастыря, причем к размышлению не парадному, к размышлению, в котором сквозит любовь и боль о современном человеке. В беседах преподобного Паисия Святогорца есть такая фраза: «Люди создали себе другое Евангелие». То есть бывает, что даже те, кто знают текст Евангелия, не живут по нему. Об этом говорит святой старец. И это во многом смыкается с тем, что мы сегодня уже слышали у других наших собеседников. Митрополит Антоний Суржский задавался риторическим вопросом: проживаем ли мы, верующие, Евангелие подлинно как благую весть, то есть переворачивающую новость об Иисусе Христе, узнав которую, человек уже не может оставаться прежним. И Гилберт Кит Честертон только что обращал внимание своих читателей, что не было времени, когда жить по Евангелию на самом деле было бы легко. И все-таки слова преподобного Паисия Святогорца оставляют надежду, потому что Евангелие, то самое, настоящее, у человека все же есть. И значит, выбор за человеком. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели». Книга построена как беседа старца со своей духовной дочерью, собеседница обращается к нему в духе православной традиции словом «геронда».
Thank you. Геронда, в каком случае человек может называться справедливым? С мирской точки зрения справедлив тот человек, суждение которого основано на человеческой справедливости. Однако совершенен человек, который справедлив не по законам человеческой справедливости, но по божественной правде. В этом случае его благословляет Бог. Никогда не примешивая к своим действиям своего «я» и собственной выгоды, я, можно сказать, вынуждаю Бога ниспослать мне божественную благодать. Любая, даже самая совершенная человеческая правда всегда имеет в себе человеческие начала. И пока в человеке духовном жива правда человеческая, Дух старается исторгнуть из него эту правду, как чужеродное тело. А человек бьется, то побеждая, то побеждаясь, и душевно выбивается из сил. Однако, стяжав божественную правду, человек очищается и приемлет божественное просвещение. Геронда, а если я скажу человеку, который утверждает, что его несправедливо обидели, о том, что существует божественная справедливость, помогут ли ему эти слова? Нет. Лучше скажи ему так. Взгляни на происходящее духовно, как заповедует Евангелие. Ведь если ты скажешь ему о том, что существует божественная справедливость, то он и вправду поверит, что другие его обидели. Тогда как на самом деле, возможно, он сам обидел их. Нет, правда, у меня болит душа. Я был знаком с человеком, который регулярно ходил в храм, постился, выполнял другие положенные христианину действия и думал о себе, что живет духовно. При том, что у него было 5 квартир, 2 зарплаты и ни одного ребенка, он не давал бедным ни драхмы милостыни. «Ну ладно», — сказал я ему, — «ведь у тебя столько неимущих родственников. Почему же ты не поможешь им? Что ты будешь делать с такой уймой денег? Раздай их вдовам, сиротам». И знаете, что он мне на это ответил? «Так что же, — говорит, — раз моя сестра вдова, то получается, что я не должен брать с нее денег за квартиру?» Когда я это услышал, у меня кровь прихлынула к голове. Вот она, правда мира сего. «Раз дети, которым нечего есть, не мои, а чужие, — думает человек такого склада, — то я за них ответственности не несу. Я никого не обижаю, да, Боже, меня упаси, чтобы я кого-то обидел». Такие люди находят способ успокаивать свой помысел. Однако они не имеют настоящего успокоения. Руководствуясь человеческой логикой, мирской справедливостью, эти люди остаются равнодушными, в то время как на их глазах творится что-то серьезное, требующее их участия. Как же они почувствуют после этого что-то духовное? Есть люди, которые могут пожертвовать кому-то целый дом, но в то же время, если кто-то задолжает им плату за квартиру, они подают на него в суд. Как вы это можете объяснить? Геронда, это объясняется правдой человеческой? Это даже и не правда человеческая. У таких людей и человеческой-то правды кот наплакал. С одной стороны, жертвуют кому-то 100 000 драхм, а с другой, из-за 1000 драхм торгуются с таксистом и тащат его в полицию. Ну как вы это объясните? Может быть, Геронда, у них не все в порядке с головой? Нет, с головой у них как раз все в порядке. Может быть, Геронда, они дают милостыню с гордостью, чтобы испытать от этого удовлетворение собой? Ага, вот в этом-то все и дело. Они жертвуют много с гордостью и делают это не во славу Божию, а для того, чтобы прославиться самим. Такие люди могут пожертвовать другим даже все, что у них есть, однако любви они не имеют. Сегодня среди людей есть некий порочный дух. Даже духовные люди стремятся к юридической справедливости и при этом еще утверждают, что веруют в Бога. Ты имеешь право на то, я имею право на сё. О, если бы среди людей не было этого Евангелия здравого смысла, чудовищного здравого смысла. Пусть меня не считают за дурачка, говорят такие люди, Вы знаете, что христиане доходят до того, что подают друг на друга в суд. Они не должны были бы обращаться в суд, даже если бы правда была на их стороне, тем паче, если они не правы. Вот поэтому некоторые и теряют веру по вине таких христиан. Люди видят, что кто-то ни в церковь не ходит, ни бдений не совершает, а тем не менее не доходит до такого, как какой-нибудь христианин, который посещает храм, бывает на всеночных бдениях, совершает все, что положено, и при этом тащит в суд какого-нибудь бедняка за то, что тот должен ему немного денег. И делает это только и только для того, чтобы отстоять свои права. Я спросил одного человека, который собирался подать в суд на того, кто задолжал ему некую сумму. «Ты что, терпишь нужду? Или у тебя больше детей, чем у твоего должника? Или, может быть, твоя жена настаивает на том, чтобы ты подавал в суд, и поэтому ты находишься в затруднительном положении?» «Нет», — отвечает, — «я делаю это для того, чтобы добиться справедливости». Геронда, если видишь человека в затруднительном положении, то разве не нужно спешить ему на помощь, независимо от того, устал ли ты сам или болен? Да, конечно. Но знаете, я заметил, что многие духовные люди взрастили в себе мирское мудрование. Они создали свое собственное мирское Евангелие, Евангелие, сшитое по их меркам. Христианин, говорят такие люди, должен иметь чувство собственного достоинства. Ему нельзя ударить в грязь лицом, нельзя показаться дурачком. То есть такие люди ко всему относятся с мирской логикой и правдой. «Я имею на это право», — говорит такой человек. «Я его не обижаю и не хочу, чтобы он обижал меня». И при этом помысел успокаивает его тем, что он прав. В таком человеке видны все проявления правды мирской. Любочестия у него нет, жертвенности у него нет, ничего у него нет. Он создал свое собственное Евангелие и не имеет с Богом ни малейшего родства. Ну так разве может его после всего этого осенить божественная благодать?
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о роли Евангелия в жизни христианина. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».